Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александра Шевченко. Мы начинаем с новостей. Из-за нехватки топлива пациенты крымских больниц рискуют не выздороветь, а замерзнуть. Пока Украина энергетически зависит от России, отключение Крыма от электричества рискованно, заявили в украинском бюро комплексного анализа и прогнозов. Чехия обещает упростить трудоустройство украинских граждан. Запасов угля и мазута в Крыму недостаточно для отопления больниц и других социальных учреждений. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ полуострова Якуб Зейтулаев. По его информации, деньги на покупку топлива в местных бюджетах предусмотрены только до 1 января будущего года. Следующую закупку угля и мазута муниципалитеты могут провести не раньше марта. Под угрозу отопительный сезон ставят сроки тендерных процедур, отметил местный министр ЖКХ. Из 105 крымских больниц, по сведениям Зейтулаева, сейчас отапливаются 39 объектов. Это чуть больше трети лечебных учреждений республики. Из-за энергетической зависимости Украины от России ограничивать энергоснабжение Крыма рискованно. Об этом в интервью радио «Крым Реалии» заявил глава Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Диченко. По мнению эксперта, при отключении полуострова от украинской энергосистемы можно получить симметричный ответ со стороны северного соседа.
Украина пока не обеспечила энергонезависимость, ну, в новых условиях. К сожалению, будет зависима от России и от возможных, скажем, санкций в энергетической сфере. После того, как значительные ресурсы угля, так сказать, оказались не на неподконтрольной Украине территории, а и начались проблемы с топливообеспечением, да, к сожалению, вынуждены увеличить импорт в России электроэнергии и зависимость поставок из зоны ТО угля в новых условиях. К сожалению, будет зависима от России и от возможных, скажем, санкций в энергетической сфере.
Накануне в Херсонской области возле села Чингар неизвестные подорвали одну электроопору линии Мелитополь-Жанкой. Именно через нее подают электричество на полуостров. По предварительной информации местной милиции, неизвестные заложили 4 снаряда, 2 из них взорвались. Чехия требует активной и регулируемой миграционной политики. Об этом накануне заявил глава ее правительства Богуслав Соботка. По словам чешского премьера, в Чехию нужно приглашать иностранных специалистов прежде всего из близких и родственных по культуре стран. Однако система предоставления долгосрочных виз с целью трудоустройства, в частности гражданам Украины, в Чехии работает плохо, отметил глава правительства. Это были новости. Передаю слово коллегам.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии». В эфире мы каждый будний день, утром в 8.35 и вечером в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту crimeareality@gmail.com. Если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
«Крым в центре внимания».
Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас есть гость. Это Реза Шевкиев, член Меджлиса крымско-татарского народа, генеральный директор благотворительной организации «Фонд Крым». И говорить мы сегодня будем, по сути, не о сильно радостном событии и не о том, и не об успехах «Фонда Крыма», а скорее о том, как в Крыму, на родине, у «Фонда Крым» и у структур Меджлиса отбирают здания, отбирают возможность работать. Я правильно понимаю?
Да. Добрый день, доброе утро. Действительно, с первых дней оккупации оккупанты приступили такому прессингу, и в частности на Меджлис крымско-татарского народа и фонд «Крым», учрежденный Курултаем крымско-татарского народа. С первых дней у них начались претензии по поводу украинского флага, украшающего фасад нашего здания. И вот эти 8 месяцев они боролись, чтобы его снять. Были различные ситуации, мы боролись, отстаивали. Но до октября месяца прошлого года мы выдержали такой прессинг, пока они нас не арестовали здание и не выдворили из этого здания собственного.
У нас есть информация о том, как именно это происходило. Давайте услышим.
100 слов по теме.
Итак, исполнительный орган крымских татар занимал здание по улице Шмидта в Симферополе. Около 15 лет Меджлис только пользовался объектом, а его собственником была общественная организация «Фонд Крым», что подтверждается государственным актом украинского образца. Через полгода после аннексии Крыма благотворительному фонду вместе с Меджлисом и газетой «Авдет» пришлось покинуть помещение. 16 сентября прошлого года двухэтажку оцепили автоматчики. Внутри в течение 12 часов шел обыск. На следующий день судебные приставы заявили или об аресте имущества фонда «Крым». Основанием стало решение местного суда, а поводом – иск российской прокуратуры полуострова. Позже так называемый Госкомитет Крыма по охране культурного наследия предъявил фонду еще один иск, якобы из-за того, что организация изменила облик своего здания, которое является памятником архитектуры. Решением крымских судов строение в центре Симферополя подлежит изъятию и реализации на открытых торгах. При этом общественную организацию обязали выплатить рекордный по российским меркам штраф в 4,5 миллиона рублей. Генеральный директор фонда «Крым» обратился в Европейский суд по правам человека. Судебные тяжбы продолжаются.
Крым в центре внимания.
Итак, вроде сложная история у вас была. 12 часов обыск, автоматчики. И это только из-за того, что на здании висел флаг Украины?
Кстати, когда пришли с обыском, они не о флаге не говорили ни слова. Флаг это снимали ночью, днем пришли самооборона в наглую, этот по-бандитски сняли флаг, который мы восстановили в дальнейшем. А поводом послужило в день обыска обыск Меджлиса крымско-татарского народа. Вот это было их основное действие. На следующий день, когда судебные приставы прибыли и предъявили вот эти свои постановления об аресте имущества, там было решение местного суда в связи с тем, что фонд «Крым» незаконно предоставил Меджлису в аренду это здание. В связи с тем, что учредителем фонда «Крым» является Мустафа Джемилев, хотя юридически учредителем фонда он в никаких документах у нас не звучит. И также, что там располагается у нас редакция газеты «Авдет».
А это, по-моему, самая старая крымско-татарская газета, которая много-много всего писала, наверное, того, что России не понравилось.
Да, и она является, и учредителем этой газеты является фонд «Крым», то есть это наша собственная газета. И вот претензии, почему мы его пустили в наше здание, оно вообще это не актуально, понимаете? До смешного.
Хорошо, вы для себя нашли причины? Это месть? Это боязнь, что Меджлис изнутри подорвет, я не знаю, легитимность российского присутствия сейчас в Крыму? Что это? Почему так?
Первое, я почему начал разговор с флага? Потому что флаг – это символ сопротивления оккупации. Вы знаете, заметьте, что 8 месяцев там флагов украинских, кроме нашего, не было. И это была проездная часть города, и все транспортные машины, водители, пассажиры видели этот украинский флаг. Это был символ сопротивления этой оккупации. И, естественно, им надо было это как-то снять. Кроме этого, фонд «Крым» является учрежденным Курултаем, он поддерживал все действия Меджлиса, обеспечивал своими зданиями, транспортом, деятельность народного органа. Естественно, им нужно было лишить такой инструмент базы Меджлиса, чтобы Меджлис не мог где-то собираться и обсуждать какие-либо проблемы.
Еще несколько вопросов. За время с 16 марта 2004 года, за последние полтора года, по сути, крымско-татарскому народу и управляющим органами, не знаю, органам, выражающим интересы крымско-татарского народа, в Крыму много чего запрещали. Митинги 18 числа, посвященные дате депортации, то не разрешили в центре, потом не разрешили вообще, если я правильно помню, в 2014 году, 18 мая. В этом году та же самая история. Забирают помещения и при этом пытаются создавать какие-то альтернативные органы, которые якобы якобы других крымских татар представляют. Это что, как вы опишете их действия?
Вы знаете, запрет деятельности всех общественных формирований крымско-татарского народа, созданных самим народом, они, естественно, начали запрещать и уничтожать. Им они стали создавать альтернативные по названиям, но включали туда коллаборационистов, которые лояльно относились к этой власти или подавались соблазну денег, которые им предлагали и оплачивали. Мы, в свою очередь, были противниками всех этих действий, и наш фонд сопротивлялся всему этому, и, естественно, он был неугоден этой власти. Что бы вы еще хотели услышать?
Я хотел спросить, создаются параллельные структуры, да? Насколько, почему они создаются? И второй вопрос, насколько они эффективны? Ну вот сказали, что теперь крымско-татарский народ представляет не Курултай Меджлис, а вот другие люди.
Эта попытка у них была, знаете, вначале они бы решили заменить руководство Меджлиса на лояльных им людей для того, чтобы от имени народа могли заявить о лояльности нашего народа действиям оккупантов и вхождение Крыма в Россию. Вот. Это у них не получилось. Потом они решили полностью свалить этот существующий Меджлис и собрать Курултай, провести новые выборы. Опять же, делегаты Курултая это не поддержали, народ это не поддержал. И все это у них сорвалось. Ну, естественно, они потом в конце устроили такой прессинг, чтобы Меджлис не имел голоса. И поэтому...
И, по сути, многие члены Меджлиса имели даже доступа в Крым.
Да, да, и ряд членов Меджлиса вынуждены были выехать на материковую часть, а оставшиеся не могут выразить свои мысли открыто, потому что тут же начинается вызов ФСБ и так далее. Ну, а по поводу имущества, да, ко мне приходили представители ФСБ, правда, они так не представились, но вся манера разговора и весь их вид говорил о том, что они представители этой конторы. Они сказали, если фонд Крым будет продолжать сопротивляться и не отдать все свое имущество своим соплеменникам, так сказать, да, то в этом случае мы заведем уголовное дело и вас посадят. Это было такое предупреждение, чтобы фонд Крым передал все послушным власти людям. Однако, кроме этого, мне были предложения как директору, так, знаете, кулуарно, что если фонд Крым будет работать с властями российскими, то первый транш мне обещали 4 миллиона рублей закинуть на мои счета, чтобы я работал, деятельность. И буквально меня потом фонд Крым засыпет деньгами, а я бы работал на программы по обустройству крымско-татарского народа. Ну, естественно, они таким образом хотели подкупить меня как руководителя фонда, чтобы я пошел на сотрудничество с оккупантами, на что я, конечно, выразил несогласие и отказ полностью.
Я напомню нашим радиослушателям, что это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.35 и вечером в 18.35. Это совместный проект «Радио Свободы» и Первого канала Украинского радио. Пишите нам на электронную почту crimeareality@gmail.com. Если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 490-2905. У нас в гостях сегодня Ризашев Киев, член Меджлиса крымско-татарского народа и генеральный директор благотворительной организации «Фонд Крым». Обсуждаем вопросы имущества, которое забирают у Меджлиса крымско-татарского народа.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Ризашев Киев, член Меджлиса крымско-татарского народа и генеральный директор благотворительной организации «Фонд Крым». Если хотите принять участие в обсуждении нашей темы, 044, это код Киева, 490-2905. И у нас, по идее, должна быть уже... пока нет связи с одним из крымских жителей Крыма, мы пытаемся с ним связаться, продолжаем наш разговор. Кроме того, что... есть проблемы с помещениями, Меджлис выселяют. Более того, мне известна ситуация в Бахчисарае, когда ресторан, ну, то есть, казалось бы, абсолютно неполитический объект. По сути, им сказали, что у них неправильная аренда земли, потом еще что-то, потом еще что, и этот ресторан вынужден был тоже уехать, просто потому, что руководители или там владельцы этого ресторана каким-то образом связаны с Мустафой Джемилевым. Вот почему настолько глубоко до ресторана?
Вы знаете, это правильно, да, связано с родственниками Мустафы Джемилева, но там даже дело не в этом. Просто этот родственник не согласился согнуться и платить дань этой власти. Сегодня все рестораны и предприятия крымские, не только крымско-татарские, один из вице-премьеров курирует этот вопрос, это в частности я по сведениям, которые мне оттуда передали, это Балбек, он со своими этими молодчиками наезжает на эти руководители владельцев ресторанов, кафе и предприятий и обязывает платить некую дань. В случае, если они соглашаются платить, а это большие суммы, то они им дают свободно работать и развиваться, понимаете? А в случае, если не соглашаются, они насылают налоговую полицию и предприятие фактически парализует и ликвидирует. Вот поэтому это предприятие, которое не согласилось с ним им платить, они вынуждены были переместиться сюда и работу организовать на материке.
Ну, кстати, да, переехали в Киев, имеется в виду один из киевских ресторанов. Мне интересно, я даже познакомился с дамой, которая по национальности румынка и которая инвестировала свои деньги в открытие ресторана здесь, в Киеве, и сказала, что для нее это, ну, собственно, социальная миссия. Можно давать регулярно деньги на какие-то социальные проекты, но если ты вкладываешь во что-то, что даст людям работу, людям, которые вынуждены были уехать из Крыма, то она посчитала для себя это важным. Мне интересно было с ней пообщаться, я уважаю такую социальную позицию. Тем временем мы продолжаем. У нас есть мнение Лентуна Безазиева. Это крымский татарин, состоящий в рядах российской власти полуострова. Он выступает за то, чтобы забрать здание Меджлиса. И оно, по мнению депутата Госсовета Крыма, было передано общественной организации незаконно. Давайте это услышим.
Мнение.
Руководство Республики Крым полностью, значит, оправдываю за то, что это здание, значит, вернули, по-моему, коммунальные службы и вот такого духа. Потому что это неправильно было в свое время отдано это здание Меджлису. Передали на халяву это здание, это я точно знаю.
Крым в центре внимания.
Итак, в студии Павел Новиков, у меня в гостях Реза Шевкиев, член Меджлиса крымско-татарского народа, директор фонда «Крым». Ну вот, мнение о том, что здание Меджлису и фонду вашему было передано незаконно с нарушением... Почему 15 лет, пока вы там жили, нарушений никаких не усматривалось, а тут вдруг появились?
Ну, я просто коротко хочу охарактеризовать этого человека, который сейчас выступал. Он еще в годы советской власти пытался организовать в Узбекистане Барикскую автономную республику культурную для крымско-татарского народа, чтобы наш народ отказался от своей родины. Это один из организаторов. Он работает с любой властью, кто бы ни пришел. Дьявол придет, с дьяволом будет работать. Этот человек беспринципный. Поэтому его мнение, конечно, народ совершенно не слушает и игнорирует. Теперь хочу сказать в правовом плане как. Мы с 95-х годов, с 96-го арендовали это здание у Совета министров Крыма. Около 5 лет держали аренду, платили за аренду и готовили к приватизации этого здания. И затем на конкурсной основе, по решению Верховного Совета Крыма, с разрешения на выкуп, мы его выкупили. Оценочная комиссия независимая была назначена, опять же, фондом имущества Крыма, вот, на балансе которого находился это здание.
То есть, по сути,
здание.
У вас бумажки, документы, конечно, самого высокого
уровня. Начала и до конца. И в конце концов этот процесс завершился у нотариуса, где был оформлен договор купли-продажи после того, как я оплатил всю сумму денег. И это были немалые деньги. То есть это является собственностью благотворительной организации фонда «Крым». Причем она общественная собственность, эта организация. Это не личная.
То есть это не ваша,
не моя, не Мустафа.
Никого из членов Меджлиса.
Никого. И она будет всегда оставаться в организации, передаваться из поколения в поколение.
Хорошо. А у меня еще один вопрос. О крымско-татарском народе говорят, что крымские татары, ну, как-то слишком сильно объединены. Я наблюдал за голосованиями на выборах, начиная примерно со второй половины 90-х, уже как журналист. И, ну, вот, я помню... Практически всегда есть какое-то, принимается решение, например, Курултаем, или потом какое-то сообщение распространяется Меджлисом. Крымские татары в основном прислушиваются к мнению представителей Меджлиса и делают так, как решил Меджлис. Откуда такое? Почему нет, ну, я не знаю, более широкого?
Ну, во-первых, потому что в руководстве Меджлиса, да, уже сколько лет занимал ведущую роль, это лидер нашего народа Мустафа Джемилев, который подошел к этому руководству не просто так, а в борьбе, диссидентской борьбе с этой махиной, как Советский Союз.
Ну, и, хорошо, и, это и, один и, человек, и потом, неизменный лидер, но...
Но мы создали в этот избранный народный орган, Курултай, съезд. И там это демократический орган, на котором избирались члены Меджлиса. И члены Меджлиса коллективно принимали решения. И народ, естественно, исполнял это решение. Народ не мог исполнить решение даже правительства, может быть, Украины или Крыма, тем более. Но решение Меджлиса крымско-татарского народа народ воспринимал как закон, потому что это было вот это свое, это было решение...
Легитимное в глазах этих граждан.
Да, естественно, мы народ полностью что этот поддерживал и выполнял все принятые решения.
Несколько минут назад вы сказали, что когда Россия зашла в Крым, вам предлагали и деньги, и возможности, и много денег для развития фонда Крым. Сиди, пожалуйста, развивай там какие-то народные традиции крымско-татарского народа. По сути, деньги же были возможны. Почему бы было, почему крымские татары не отказались? Почему не пошли на коллаборацию, я не знаю, почему так? Ну, были бы ресурсы, но на своей земле у крымских татар нет другой родины, кроме Крыма.
Вы знаете, наш народ, ну, никогда не был падок на деньги и на благополучие, созданное недругами нашего народа. Просто наш народ исторически помнит роль России в нашей судьбе, когда на некогда 5-миллионный народ сегодня дошел до численности, довели до 300 тысяч. И сейчас это последний этап, который сейчас начался процесс аннексии, второй аннексии Крыма, он разработан, я думаю, что это разработка кремлевских кабинетов, на то, чтобы полностью наш народ уничтожить, чтобы на карте мира не было такого народа среди всех народов, как крымско-татарский народ. И это они делают. И, естественно, вот, наш народ не может согласиться с этой оккупацией, с этой аннексией. Спасение нашего народа только национально-территориальной автономной республики в составе Украины. Именно вот такой формат. Я бы просил, конечно, все страны, которые существуют вокруг этой проблемы и Крыма, открыть, вернуться в историю и поднять Кучук-Кайнаджийский договор, где европейские страны вместе с Турцией гарантировали свободное развитие Крымского ханства после Крымской войны. Но, однако, они не выдержали это свои обязательства, как и сейчас Будапештский форум не вовремя не спохватился. Вот. И Крым пошел вот в пропасть. И наш народ дошел до такой малочисленности. Сегодня формат того договора остается только лишь с некоторыми изменениями, на мой взгляд. Мы должны быть, не только мой взгляд, это вообще-то решение нашего Курултая и Меджлиса, что национально-территориальная республика, автономная республика в составе Украины, только в составе Украины. В этом случае наш народ не обречен на исчезновение, и я думаю, что вместе с украинским государством, вместе с народом, мы можем возродиться, как народ, остаться в истории, в дальнейшей истории.
Последний вопрос, если можно, очень коротко. Вы сказали о формировании национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. Это означает, что Крым должен вернуться в Украину. Когда это случится?
Я считаю, что национальной территориальной автономии не надо ждать, когда она вернется. Уже сегодня, я уже несколько раз выступал и продолжаю выступать везде, уже сегодня уже эта Верховная Рада должна принять закон, внести в конституционное поле создание Крымско-Татарской национальной автономной республики. И это обязательно, это будет способствовать скорому возврату Крыма в состав Украины.
Огромное спасибо. С вами был Павел Новиков. Это радио «Крым. Реалии». В эфире мы каждый день в 8.35 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. А также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Услышимся.